говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцев. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Впору слегка переделать слова известной песни. «Мальчик хочет в Тбилиси, но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда». И еще можно добавить новый куплет, что не ходят туда ни автомобили, ни пароходы, ни даже почта. Вот даже если и хочет Москва выслать незаконных грузинских мигрантов, то не может, потому что сама отсекла все транспортные возможности для депортации. Такие последствия. Такая месть официальному Тбилиси за государственный терроризм, цитирую президента Путина, который выразился в захвате заложников честных российских солдат, выполнявших свой прямой долг на территории Грузии. Здесь, в России, их, конечно, все время зовут солдатами, а никакими не разведчиками. Поэтому мы сегодня будем все-таки разбираться с первопричиной этого масштабного конфликта, чуть не перешедшего в войну. А были ли солдаты шпионами? Или все это придумал Саакашвили с целью спровоцировать Россию на военный конфликт, а Запад, соответственно, на введение миротворческих сил на территории Грузии и непризнанных республик? У нас в гостях сегодня Виталий Шлыков, ныне военный аналитик, в прошлом военный разведчик. Здравствуйте, Виталий Васильевич.
Здравствуйте.
И он будет помогать нам оценивать доказательства причастности к шпионской деятельности российских офицеров. С нами на связи корреспондент Радио Свобода Юрий Вачнадзе. Здравствуйте, Юрий.
Доброе утро, Лена.
Который все эти доказательства, вроде бы, я надеюсь, видит по телевизору, читает они в грузинских газетах, потому что в такой возможности российские телезрители лишены. И я предлагаю для начала вернуться на несколько дней назад и вспомнить, как именно была представлена грузинской стороной информация о задержании российских военнослужащих. Цитирую по газете «Гардиан» и интернет-изданию «Время.ру».
В Грузии по обвинению в шпионаже были задержаны 4 служащих российской армии и 12 гражданских лиц. Министр внутренних дел Грузии Ваноми Рабишвили сказал, что офицеры и их агенты в Грузии являлись участниками очень серьезной и опасной шпионской сети, которая долгие годы занималась шпионажем. Особый интерес они проявляли к оборонительной мощи Грузии, ее программе вступления в НАТО, энергетике, безопасности, политическим партиям и организациям, сказал он журналистам. Мирбишвили добавил, что задержанные офицеры были представителями военной разведки России и планировали серьезную провокацию. Господин Мирабишвили сообщил, что задержанный в Тбилиси полковник российской военной разведки Александр Сава был руководителем разведгруппы. Кроме него в Тбилиси задержан подполковник Дмитрий Казанцев, а в Батуми полковник Александр Завгородцев и майор Александр Баранцев. В розыске находится Константин Пичугин, который скрывается в штабе группы российских войск в Закавказье в Тбилиси. Раскрытая в Грузии разведгруппа действовала под руководством Анатолия Ивановича Синицына, который в настоящее время находится в Ереване, сказал Мирабишвили. Он же считается причастным к организации недавнего теракта в Горе, когда в результате взрыва погибли 3 полицейских и 23 человека были ранены. Глава МВД Грузии заявил, что спецоперация по задержанию членов разведгруппы продолжается. Он также назвал имена местных пособников. Это Арташес Балаян, Виктор Орехов, Александр Зеленян, Виктор Запрудин, Юрий Запрудин, Георгий Какуаридзе, Азиз Асламинян, Карен Абаян, Петре Абраменян и Беса Габаидзе. Все они обвиняются в ведении разведывательной деятельности и планировании провокаций. «Мы давно следили за этой группой и накопили огромное количество материалов», заявил глава МВД Грузии.
Итак, так все вот и начиналось. Я хотела бы, кстати, я вот должна подчеркнуть, что российской общественности не предъявляли никаких доказательств. Было сразу заявлено грузинской стороной, что все это есть, видео есть, записи, аудио есть, видео есть, и вроде бы даже раздали это журналистам. Я немного расскажу о том, что же увидели российские телезрители на... российских каналах цитировали в качестве того, что ничего такого не было, посла в Грузии Вячеслава Коваленко. Он говорил так: «Виновность нужно доказать, но я убежден, что эти люди, во-первых, эти люди приехали, 3 человека из 4, которые задержаны, находятся здесь только 3 месяца. Приехали сюда как 3 месяца тому назад. За какие 3 месяца можно развернуть такую сеть шпионскую, о которой говорят?» Но это Виталий Васильевич нам будет потом комментировать, можно ли за 3 месяца развернуть сеть, нельзя. Также пока показывали друзей и родственников задержанных, которые говорили, что ничего подобного они сделать не могли. Матери плакали и говорили, ну как же мой сын шпион, ну быть такого, конечно, не может. Канал «Россия к ночи» 28 числа процитировал Михаила Свирина, пресс-атташе посольства в Грузии, который сказал, что не первый раз мы сталкиваемся с подобными заявлениями, и каждый раз нам говорят о якобы имеющихся бесспорных доказательствах и фактах, которые подтверждают действия грузинской стороны. Я подчеркиваю, что ни разу такие факты не были предоставлены ни посольству, ни грузинской общественности. Мы немного позже, я расскажу о том, как эти факты, какие-то факты все-таки просочились в российскую прессу, конечно, не на государственные каналы, а на такие более свободные, на РЕН-ТВ в частности, что-то просочилось, очень немного, что-то просочилось в газеты. Мы об этом немного позже поговорим, уже очень конкретно. Я расскажу, что в России, а Юрий Вачнадзе расскажет, что там показывали в Грузии. Сейчас я хотела бы наш разговор вот все-таки перевести, начать с теоретической плоскости. По ходу шпионского скандала вышли две взаимоисключающих публикации в российских газетах. Одна говорила о том, что в Грузии есть зачем шпионить, а во второй говорилось, что разведке там абсолютно нечего делать. Вот я познакомлюсь сейчас с слушателями с этими публикациями. Начнем с первой. Андрей Солдатов, ежедневный журнал. Статья называлась «Грузия как объект для шпионажа».
Официально российская политическая разведка СВР не имеет права работать на территории Грузии, поскольку еще в 1992 году было подписано соглашение о взаимном неведении разведдеятельности странами СНГ. Но военная разведка ГРУ такого соглашения не подписывала, отсюда и нынешний скандал. Военную разведку должны интересовать прежде всего военные объекты, и Грузия вполне может интересовать ГРУ, как любая страна, тесно контактирующая с НАТО. Но и для НАТО Грузия является крайне привлекательным объектом для ведения электронной разведки, как видовой, то есть съемки с самолетов-шпионов, так и радиошпионажа за территорией России. Однако, похоже, сотрудникам ГРУ ставились не только задачи по добыванию секретов НАТО. Традиционно, еще с начала 90-х, именно сотрудники российской военной разведки курировали абхазское направление. Сначала в качестве едва ли не основных запальщиков грузино-абхазской войны, а впоследствии отслеживали грузинские планы по силовому возвращению Абхазии, реальные и выдуманные. И судя по представленным МВД Грузии материалам, наших грушников действительно волновали не террористы в Кадорском ущелье и не новая документация НАТО, а расположение армейских подразделений Грузии, то есть информация, которая нужна только в одном случае, если надо очередной раз проверить, не собирается ли Грузия вторгаться в Абхазию.
И теперь вторая публикация в российской газете. Точка зрения представлена та, что нечего там разведки делать в Грузии. Она называется «Фантомас и разведки компетентны». Кстати сказать, не одинок автор российской газеты. Возможно, наши слушатели видели ток-шоу на канале НТВ, где ток-шоу Владимир Соловьев «К барьеру», где Константин Затулин говорил, утверждал, никаких особых тайн в Грузии нет. И если надо узнать эти тайны, то достаточно сходить в ближайшую кофейню или хинкалю для того, чтобы их выяснить. Вот давайте послушаем российскую газету.
В отличие от службы внешней разведки, у ГРУ нет собственной пресс-службы, в которую можно было бы обратиться за комментариями. Все разъяснения по данному подразделению уполномочена давать пресс-служба Минобороны, которая от комментариев, связанных с разведкой, всегда воздерживается. Однако нам удалось связаться с несколькими офицерами генштаба, которые в свое время проходили службу в Грузии именно по линии главного управления. И вот что они нам рассказали. В советское время, по их словам, в Закавказье существовала мощная сеть служб радиотехнической разведки, нацеленная на сбор информации по южным флангам НАТО. В Грузии была также расквартирована бригада специального назначения, которая в случае глобального военного конфликта должна была десантироваться на те самые фланги и воевать в тылу врага. Но даже в то время ни одно из действительно разведывательных подразделений генштаба не имело документов, подтверждающих, что оно выполняет разведывательные функции и находится в подчинении пресловутого ГРУ. Все они, включая спецназовскую бригаду, были просто воинскими частями, а офицеры-разведчики имели и имеют обычные удостоверения личности, которые не являются какими-то вездеходными корочками с названиями устрашающих контор. Вскоре после распада СССР все разведывательные подразделения центрального подчинения были выведены из Грузии, но в центре осталась самая полная картография этого государственного новообразования и вообще всего того, что по логике может представлять интерес для военной разведки. Поэтому, как сказали наши собеседники, отправлять в Грузию целую офицерскую разведгруппу для сбора секретной информации, да еще состоящую из одних подполковников, не имело смысла. Если бы потребовалось провести некую спецоперацию на территории государства, усиленно позиционирующего свою враждебность России, то профессионалы провели бы ее, никак себя не засветив. Офицеры Главного управления Генштаба еще раз подчеркнули, что у так называемой грузинской контрразведки не может быть никаких документальных подтверждений того, что арестованные подполковники Савва, Казанцев, Загородний и Баранов – кадровые разведчики, так как удостоверение разведчика не существует в природе. И посоветовали грузинским спецслужбистам поменьше смотреть телевизор.
Ну, кто ближе к правде, ежедневный журнал или российская газета, мы узнаем после анонса.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час плюс» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Виталий Шлыков, ныне военный аналитик, в прошлом военный разведчик. С нами на связи из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Юрий Вачнадзе. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, если даже российские офицеры в самом деле занимались разведывательной деятельностью, то стоило ли Тбилиси поднимать такой скандал? Как вы думаете? Телефон прямого эфира мы включаем во второй части программы, а также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 050. Абонент «Радио Свобода», уже сейчас можете начинать нам писать свои сообщения, свои мысли, свои, вот, да, по этому поводу мысли. Виталий Васильевич, вы выслушали две вот публикации российских изданий. Кто ближе к правде? Есть зачем шпионить в Грузии? Или совсем все понятно с Грузией уже давно, с советских времен, все карты есть? Чего там делать-то шпионам?
Без шпионов пока жизнь невозможна. С этим надо смириться.
Грузия это или не Грузия?
Грузия
да?
Это не Грузия. Ага. Разведки были, и думаю, еще долго будут, и да, еще в Библии еще существовали упоминания есть о разведках. Поэтому, ну, вся политизация этого вопроса, которая так азартно разжигается журналистами, она, конечно, выеденного яйца не стоит.
Вот мы хотим пока что без политики, пока в чистом виде шпионы.
Шпион. Ну, разумеется, военные люди по должности, если они находятся в какой-то стране, должны интересоваться, что здесь происходит, в том числе и в вооруженных силах этой страны. Это естественно.
Так, та страна, в которую они приезжают, дает на это добро, санкцию? То есть согласие принимающей стороны, происходят эти разговоры там с местными жителями?
Разумная,
например,
страна, к которым бы я отнес и Соединенные Штаты, и большинство стран НАТО, сами предоставляют максимально возможную открытую информацию о своих вооруженных силах. Для этого существует официальный представительство в виде военных миссий.
Экскурсии какие-то
стран,
там проводят.
Разумеется, они сами это все дают. Это один из способов избежать трений на этой. Другое дело, что вербовать граждан этой страны, давать им поручения, брать от них обязательства, оплачивать их услугу, это уже другая сторона деятельности, которая ни одна страна не поощряется. Статья, но не поощряется. Обычно, когда обнаруживается, что какой-то военный человек или выступающий военный человек под видом гражданского проявляет излишнее любопытство, этих людей или предупреждают через посла, или как-то другим способом, или высылают просто. А обвинение в шпионаже – это настолько серьезная вещь и требует такой доказательной базы, что серьезные страны, как правило, с этим не связываются. Обычно большие скандалы шпионские были в Англии в 1971 году, когда выслали 105 советских сотрудников, во Франции в 1983 году. Когда появляется перебежчик, который... или в Канаде были в 1945 году, Кузенко, приносит документально подтверждающие данные о разведывательной деятельности.
А вы мне тогда объясните, чем отличаются вот такие разговоры, вербовка граждан, такие как бы неформальные и с попыткой узнать информацию от настоящей шпионской деятельности? Где там грань начинается? Что грань? Вот шпион или просто интересующийся?
Документальная доказательность, которая может быть предъявлена в суде и будет признана судом как действительно нарушающая законы.
Только суд. Только. Вот суд смотрит эту пленку и решает. Это они просто поговорили в чайхане, да?
И контрразведчикам, я говорю, в цивилизованных странах дает сильно по рукам, а иногда и по зубам, если они представляют необоснованные данные обвинения в шпионаже. Поэтому они очень осторожно относятся к вот таким акциям, обвинениям. Потому что это у них служебные... несоответствие.
Но если вот подытожить коротко, что вы сказали, а вы очень коротко ответили на мой вопрос, в Грузии есть зачем чего разведывать? Такая же страна, как и все другие. В принципе, подлежит она разведке.
В общем, военные люди обязаны знать всю существующую обстановку вокруг них и принимать меры безопасности.
Нет, ну я-то говорю просто вот по-простому. Вот в шпионы.
Вот
шпионов могут заслать? Есть смысл засылать туда шпионов?
Путаемся в шпиона.
Да,
что
путаемся,
такое
шпион? Вот путаемся, а как же не путаться, когда все время разбираются?
Журналисты на эту тему пишут, а профессионально
воздерживаются. То есть шпион, он начинает после суда. Вы хотите вот это сказать, что вот суд признал его шпионом, он шпион, а до того, как его суд не признал, он кто?
Он подозреваемый, обвиняемый, что угодно.
В Грузии есть смысл посылать людей, которые впоследствии могут оказаться подозреваемыми в шпионаже? Тогда я так сформулирую. Есть там чего им выяснять в Грузии?
Разумеется, есть. Если на территории Грузии готовится, к примеру, террористический акт против российских интересов или каких-то объектов, то за этим не только обязаны соответствующие службы следить.
Понятно. Вот верно ли высказывание, которое... Вот мнение ведущего этого ток-шоу, о котором я говорила, Соловьёва Владимира, это мы уже говорим о мерах, которые предпринимаются к таким людям, которые оказались подозреваемы или обвиняемы. Владимир Соловьёв сказал, что никогда в истории разведок даже мира даже не было, кроме нацистской Германии, чтобы арестовали и чтобы не шли военные действия при этом 6 человек и их сразу в кутузку. Было раньше так. Подозреваем? Письмо. Уберите, пожалуйста. А тут не письмо, а тут вот такое. Действительно, что никогда и не арестовывали, если подозревали в шпионаже. Вот странное несколько суждение.
Да, ну конечно, арестовывали.
То есть это
задерживали, арестовывали. Конечно, ерунда.
Это ерунда. Хорошо. Юрий Вачнадзе, я говорил уже, что перед тем, как передать вам слово, и вы расскажете, что за доказательства там предъявляют вам, гражданам Грузии, я расскажу, как это все выглядит здесь, в России. Итак, был сюжет на канале НТВ 28 числа, в котором демонстрировался крошечный кусочек видеозаписи. Константин Пичугин, тот, которого вот вы пытались выкурить и не выкурили. Ты ездил? Да. Балаян, видимо, местный житель. Да. Константин Пичугин, там изменения есть? Да. Балаян, я посчитал, 7 бочек стояло, и все, больше ничего. Корреспондент комментирует. На видео кто-то из задержанных за столиком в ресторане беседует с местным жителем. Это считается серьезной уликой. Вот так иронично к этому подошел канал НТВ. То есть маленький кусочек, и вот говорят, что это все, в общем-то, несерьезно. Пара НТВ, Марианна Максимовская, подошла к этому более детально. Она вроде бы вместе с Михаилом Любимовым, бывшим разведчиком, посмотрела пленки. Говорит, и комментарий корреспондента таков. В Тбилиси в долгу не осталось новое разоблачение, шпионские видео и аудиозаписи. На них российские офицеры общаются с местным населением, передают деньги, получают какие-то бумаги. Очень часто все эти действия происходят рядом с кафе с лирическим названием «Не горюй». И тоже кусочек диалога. Чтобы не мозолить глаза, ты тогда просто выходи в понедельник с работы. Да. И сразу поворачиваешь налево, идешь домой. Да. А по дороге мы тебя встречаем. И вот Любимов комментирует. Это может быть и встреча друзей, это может быть и агентурная встреча. Но как-то все очень топорно выглядит, эта пленка. Очень топорно. Но с другой стороны, кто сказал, что разведчики не могут работать топорно? Еще как могут. И вот они тоже не пришли вдвоем с Марианом Максимовской к выводу, вот есть ли в этих пленках какой-то там криминал или нет. Не разобрались они вдвоем, не знаю, сколько у них было этих пленок. Что касается, это все, что было по телевизору на российских каналах. В газетах было чуть больше. Вот сегодня, например, во вчерашнем «Коммерсанте» очень подробно рассказывают о том, в чем признались обвиняемые грузины, граждане Грузии, что их действительно вербовали, поручали добыть информацию. Сотрудничал один из них с сотрудниками главного разведуправления. В третьего они хотели оставить на территории Грузии как своего агента и так далее, и так далее. То есть вот подробно было об этом в «Коммерсанте», об этих показаниях граждан Грузии. И также в «Новой газете» тоже было сказано, что на сайте МВД Грузии вывешены аудио и видео доказательства. И, тут без подробностей в «Новой газете» просто говорится, что МВД продемонстрировало общественности видеозапись с подборкой отрывка из эпизодов, заснятых скрытыми камерами агентов грузинских спецслужб. Итак, вы видите, что в более-менее так либеральных газетах говорится о том, что доказательства есть. На центральных каналах вообще эти доказательства отсекаются, никаких пленок не предъявляется. И теперь слово Юрию Вачнадзе. Пожалуйста, Юрий, что там, убедили ли вас ваши власти, что там все в порядке с этим?
Прежде всего, я хотел бы согласиться с моим коллегой, который сегодня принимает участие в передаче, в том, что только суд может доказать, в суде может быть доказана виновность либо невиновность арестованных людей. Так что в данном случае мы имеем дело с подозреваемыми. Ну, до суда, как мы знаем, дело не дошло. А вот что предшествовало их задержанию, я могу, так сказать, личные впечатления вам свои изложить. Был показан ряд эпизодов по телевидению с участием вот подозреваемых военных, российских военных. Там были разные эпизоды. Допустим, я бы хотел вернуться на минуточку к тому, что эти военные 2 или 3 месяца как находятся в Грузии, и поэтому, дескать, нельзя говорить о том, что они уже успели развернуть какую-то сеть и так далее. Но там был один эпизод, кстати, с участием одного из подозреваемых и агента, ну, условно будем говорить, пока до суда, но я же говорю, этого ничего не знаете.
Но речь идет, Юрий, о том, что, чтобы мы друг друга не уговаривали, что до суда, что насколько убедительно для рядового гражданина все это выглядит хотя бы.
Послушайте, там шел диалог о том, что, дескать, следят грузинские правоохранительные органы за неким человеком, который работал с моим предшественником. Четко говорит российский военный. Угу. Ну, работал, я извиняюсь, это не сидел за столом в ресторане, не горюй. Так?
Да, и не строил дом.
Да, не строил дом. Дальше, другой эпизод, речь шла о том, какое количество колес, я подчеркиваю, там не говорилось автомашин, там, какое количество колес передвигалось там в каком-то X-направлении. И вот диалог был на эту тему. Опять же, один из подозреваемых говорил с подозреваемым, так сказать, гражданином Грузии.
Угу. Юрий, вы знаете, мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей с Виталием Шлыковым, с Юрием Вачнадзе. И я объявлю программу, ток-шоу, которое выйдет в час дня «Человек имеет право». Преследование участников второго российского социального форума. Участвует Лев Пономарев, который только что побывал в тюрьме, лидер движения «Левый фронт» Илья Пономарев и президент Института верховенства права адвокат Станислав Маркелов, ведущий Карен Агамиров.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Представители СПС, партии «Яблоко» и КПРФ сегодня подписывают пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Участники пакта обязуются распространять через СМИ информацию о фактах и причинах коррупции, а также о партийной принадлежности разоблаченных коррупционеров. Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения. В Москву накануне были доставлены 4 российских офицера, освобожденных из-под ареста в Грузии, где их обвиняли в шпионаже. Власти Грузии передали офицеров председателю ОБСЕ Карлу де Гюхту, прибывшему в Тбилиси. Капитан японской рыболовной шхуны, задержанный 16 августа российскими пограничниками возле Курильских островов, передан Японии. Капитана отпустили сразу по уплате штрафа примерно в 500 000 рублей. С подмосковного аэродрома Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского инженерного батальона. В течение 3 дней в Бейрут предстоит доставить около 300 человек и более 130 тонн грузов. Российские военнослужащие будут восстанавливать в Ливане дороги и мосты, разрушенные во время недавнего конфликта с Израилем. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. Бомбардировке подверглось здание, которое экстремисты использовали для производства и хранения оружия, сообщило израильское командование. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понто встречается в Белграде с премьер-министром Сербии Воиславом Каштуницей. Дель Понто должна прояснить, что именно предпринимают сербские власти для обнаружения и ареста бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого в военных преступлениях. 3 члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Все 3 уроженцы Алжира.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях Виталий Шлыков, ныне военный аналитик, в прошлом военный разведчик. И с нами на связи из Тбилиси корреспондент Радио Свободы Юрий Вачнадзе. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, если даже российские офицеры в самом деле занимались разведывательной деятельностью, то стоило ли Тбилиси поднимать такой скандал, как вы считаете? Телефон прямого эфира в этой части включаем. 8-800-222-12. Он бесплатный, единый для всей страны. И пишите нам на пейджер по телефону в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент Радио Свободы. Юрий, пожалуйста, мы продолжаем вас слушать. Что мы, напомню, что мы говорим о том, что увидели грузинские телезрители в качестве доказательств шпионской деятельности российских офицеров.
Ну, я продолжу эту тему, да. И хочу вспомнить об этих бочках, о которых говорили вы, Леночка.
Да-да.
Дело в том, что разговор о бочках, так называемых, шел в таких тонах. Столько ли там опять бочек? Или меньше. Словом, вот обсуждалась эта тема. Речь шла о Марнеуле. Судя по всему, о марнеульском военном объекте. И, а вот разговоры касались именно количества каких-то бочек. Мы не знаем тут, конечно, что в этих бочках. Однако было бы очень странным, если бы российский военный интересовался простыми бочками в Марнеуле. Согласитесь, что это нелогично. Дальше был показан эпизод, как эпизод передачи денег. Опять же, между теми, кто, так сказать, грузинскими гражданами, подозреваемыми, будем так их называть, и российскими военными. То бишь, все это вместе, конечно же, ну, создает достаточно такое четкое впечатление о том, что речь не идет о кутеже в ресторане «Не горюй» или там о чем-либо еще. Один эпизод, один единственный не прозвучал, для меня лично. Убедительно это просто показали застолье. Вот там действительно это застолье, может быть, по поводу именина кого-то из присутствующих и так далее. Но это был очень такой мимолетный кадр, а все остальное было четко раскадрон. Теперь я бы хотел вернуться, знаете, с вашего разрешения, к тому, стоит ли вести разведку на территории Грузии.
Ну давайте, вы еще не высказывались по этому
да,
поводу.
Да, вот я хочу, очень интересно здесь, во-первых, должен вам сказать, что по имеющимся у средств массовой информации, грузинских средств массовой информации, данным, кроме России, еще по меньшей мере 5 стран активную разведку проводят на территории Грузии. И вам не интересно, что это за страны? Это США, прежде всего. Наш союзник, так? Германия, Турция, Франция и Израиль. Исходя из этого, можно предположить, что на территории Грузии есть что разведывать. И потом, в конце концов, мне кажется, я не профессионал, но, скажем, съемки со спутника не могут заменить каждодневного, так сказать, труда обыкновенных разведчиков. Тем паче, что каждый день, буквально каждый день, открываются новые военные объекты, связанные с подготовкой, так сказать, в стратегическом плане вхождения в НАТО, грузинских военных объектов и так далее, и так далее. Словом, здесь есть что разведывать. И потом, в конце концов, давайте вспомним шпионский скандал в Москве, связанный с английскими дипломатами, mm-hmm. где там какие-то тайники были. Что-то я не помню, чтобы особенный был крик о том, что ну что там разведывать, зачем делать какие-то тайники до смешного, просто похожие на детективы, дешевые детективы.
Так? Ну да, Юрий, вот вы, конечно, совпадаете в своем мнении с Андреем Солдатом, который говорит, что есть там что разведывать. Другое дело, что немножко некорректно аналогия, наверное, с американской разведкой, потому что все-таки вот как тот же Солдатов пишет, что американцы-то скорее за Россию шпионят с территории Грузии, а не за Грузию. Чего им шпионить за Грузию? Там они не в пользу, так сказать, не вредят тем самым интересам Грузии. Правильно, Виталий Васильевич, я понимаю?
Да, у них нет такой цели вредить интересам.
Ну, конечно. То есть там, Юрий, именно... Ну, хорошо, я просто уточнила.
Есть там и американцев, что может интересовать. И любая страна интересует разведывательные службы.
Ну, правильно пишет Солдатов, что американцев больше России интересует в этой ситуации. Скорее, России.
Не думаю.
Да? Ну, хорошо, Юрий, тогда вот видите, поправил нас с Солдатовым, Виталий Васильевич. Продолжайте, пожалуйста.
Вот. Так что все это, в общем, выглядит достаточно четко и ясно. Я бы не сказал, что здесь возникают какие-то особые ага. вопросы.
То есть у вас не было ощущения, вот у вас, как у телезрителя, инсценировки, да, что это что-то такое притянутости за уши, что какой-то личный разговор выдали за шпионский. Вам казалось, что это серьезно. Вот
да.
вам показалось, как
да.
телезрителю.
Абсолютно четко.
И я, Виталий Васильевич, хочу, кстати, сказать, вот сравнить шпионские фильмы, сделанные в России, о российских шпионах, о тех, кто шпионил в пользу иностранных разведок, и вот эти вот видеоматериалы. Я хочу подчеркнуть, что разница состоит в том, что здесь предъявлены все-таки видеозаписи разговоров, действий реальных людей. Что же касается того, что мы видим по российским каналам, про дело Пасько, про дело Сутягина, это инсценированные материалы следствия. То есть никаких переговоров шпионских ни Пасько, ни Сутягин нам не предъявляют. Нам предъявляют актеров, которые одеты примерно как они, и что-то говорят, какие-то слова, которые им написал следователь. Все-таки разница есть, согласитесь.
Есть разница. И что из того?
Ну, выглядит это все более убедительно, поэтому для зрителей, которые все это видят, чем для россиян, которые смотрят аналогичные шпионские фильмы в России. Недаром же, Виталий Васильевич, недаром же не показывают здесь вот это видео грузинское. Чего же не показать-то? Возьмите, покажите эти пленки. Есть такая ерунда, есть топорная работа. А что же вы не покажете? Покажите. И россияне тоже оценят.
Господи.
Почему, вы считаете, их не показывают?
Во-первых, мало что показывать. Люди будут смеяться, если услышат про бочки и так далее. Даже если под бочками там танки или вертолеты прячутся.
Ой, что же это
берегут? С военной точки зрения,
это, конечно,
смешно. Вы хотите
сказать, что берегут честь, что ли, вот грузинских правоохранительных органов, чтобы над ними не смеялись российские зрители,
не показывают? Над разведкой, чтобы не смеялись. Потому
над
что,
какой?
Ну, в том числе над российской.
А, над российской.
Потому что многое из того, что вот так вот вырвано показывается, выглядит достаточно неубедительно, мягко говоря, или, как Любимов сказал, топорно.
Возможно. Ну, топорно, что они топорно разведывают, что они разведывают какие-то чепуху какую-то, так что ли?
Пожалуй, вот это правильно будет, если они действительно, это будет доказано, что они разведывают. Но вот эти вот, все это смешное заслоняет другую, более мрачный аспект всего этого дела. Арестовано 12, по обвинению в шпионаже, 12 грузинских граждан.
Да.
Вот глава Комитета по обороне и безопасности грузинского парламента Гиви Таргамадзе сказал, что они будут сурово наказаны и получат пожизненное заключение.
Да, да, да.
А это уже немножечко ореол героизма вот наших офицеров немножко
снимает.
Это уже
снимает, не приключение офицеров, которые прилетели, улетели.
Если политическая обстановка настолько острая, ну, я по своей уж... В прошлом мы помним, когда в какой-то стране была острая политическая ситуация в отношениях там США и так далее, все разведки получали задание прекратить работать и не давать повода.
Угу.
При тех антироссийских настроениях всем этим подполковникам, майорам, ну, следовало бы быть поосторожнее в своих контактах и понимать, что...
И не подставлять этих
не подставлять
людей.
И себя, и престиж России, и этих людей.
Их-то вывезли,
людей.
Как вы правильно сказали.
Конечно,
их вывезли.
Их вывезли, а вот что будет с этими 12 гражданами? Вот это вопрос долгоиграющий.
Да, давайте тогда Юрий Вачнадзе обратимся. Юрий, вот смотрите, мы тут читаем в «Коммерсанте», да, что они напризнавались во всем, что да, их вербовали, они соглашались оставаться там разведчиками, шпионами, кем угодно. Они признались. Им дают пожизненное. Вы там как к этому относитесь, ко всему?
Да, но прежде всего...
В общем, выглядит все это грустно, правильно Виталий Васильевич говорит. Может, у людей денег там не было?
Я бы хотел прежде всего выразить благодарность Виталию Васильевичу, который задел эту тему.
Да, да.
Сказал совершенно справедливо о том, что наказание будет страшным. Пожизненное заключение.
Да ужас, конечно.
Да, понимаете.
Вот адекватно ли это там?
Он просто опередил, знаете, меня на целый шаг. Я хотел об этом говорить, и вот он сказал все правильно. Дело в том, что, ну ладно, эти улетели, их встречали как героев, все замечательно, а тут люди сядут в тюрьму. Ну, правда, будет суд до того, но трудно сказать, скорее всего, и все-таки...
Похоже на измену родине,
кстати. Они как-то все очень сразу хором признались, понимаете.
А, то есть настораживает вас это все-таки?
Что вы?
Вас настораживает это?
Нет, меня это не настораживает. Наоборот, меня это больше убеждает в том, что там есть нечто. Объясняю почему.
Угу.
Что вы думаете? Они настолько глупы, что не понимают, что признаются они, не признаются они. Все равно наказание будет очень суровым. То есть их ничем не могли соблазнить. В таких случаях могут предлагать пойти на какой-то сговор. Вот вы признаетесь, мы вам вместо, так сказать, пожизненного, мы вам дадим по 10 лет. Ну, мы знаем, такая практика есть. Секрет Полишинеля, так? Но здесь они все сразу признались. И притом мы их видели на этих кадрах. Вы понимаете, здесь стыкуются какие-то вещи.
Угу.
И, конечно, эти люди сядут уже, сами понимаете, на всю катушку.
Угу.
Так... Но это уже это отдельная тема. Я совершенно согласен с моим визави в том, что действительно, когда вот такие напряженные отношения, действительно, может быть, стоит прекратить эту разведывательную деятельность.
Юрий, а как они там объясняют, эти люди, вот почему они решили этим заняться? Я почему про деньги сказала, что вот, может быть, такая нищета в Грузии, что вот только этот единственный источник доходов для них служит российской разведке?
Но вы попали,
как они мотивацию объясняют?
Но вы попали, конечно, тоже в одну из главных точек. Uh-huh. Действительно, действительно. Так сказать, социальное, ну, как вам сказать, ну, экономическое положение в стране достаточно трудное для большинства населения. И какие-то лишние деньги, может быть, по их мнению, за ничего не значащую информацию...
Да, под какие-то бочки.
Понимаете? Ну, это по-человечески тут понятно. Нельзя этого оправдать, это другой вопрос. Но понять тут как-то можно. Так что, конечно, такой фактор, видимо, был. Видимо, действовал. Вот у меня такое впечатление.
Спасибо, Юрий. Я объявлю, что вы слушаете программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Виталий Шлыков, военный аналитик, прошлый военный разведчик. С нами на связи здесь Тбилиси корреспондент Радио Свобода Юрий Вачнадзе. И наши слушатели уже, я вижу, по пейджеру переводят разговор в политическую плоскость. Все-таки без этого никак мы не уйдем от этого, естественно. Телефон прямого эфира я уже объявляла. 8 800 222 12. На пейджер пишите 9614 тройки в Санкт-Петербурге 053. Абонент Радио Свобода. Сейчас послушаем звонки, потом пейджер прочитаю. Владимир из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Как вы все это видите?
Ну, я вижу, это просто как бы Саакашвили, значит, надавал обещаниям западным своим, как бы, ну, не инвесторам, а тех, кто как бы его, ну, благословил на то, чтобы он пошел во власть, да?
Uh-huh.
И вот сейчас приходит срок, когда надо отчитываться за то, что он сделал. В Грузии никакого как бы нормализации нету, значит, никакого экономического благосостояния, ни улучшения нету, значит. И вот только политика остается. Вот эта политика, она везде имеет свое проявление. Вот в виде этих шагов, как вот пермский скандал. Значит, здесь вот у меня какое мнение? Ведь эти разговоры можно представить как бизнес-разговоры. В том плане, что у нас и чекисты, и военные сейчас занимаются бизнесом, да? То есть тут как бы можно понять это все. Все, да? То есть тут и шпионские моменты есть, и можно бизнес какие-то моменты там. Кто-то чего-то кому-то помогает. допустим, да. Вот. Второй момент, который я хотел отметить. Значит, Россия и Грузия в этот момент ведут себя, значит, уже как бы беря эти народные обороты, Россия ведет как слон в посудной лавке, а, значит, по отношению к Саакашвили это как моська, лающая на слона. Угу. Вот. И последнее, вот у меня такой вопрос. Вот пройдет время Саакашвили, как грузинский народ будет потом к нему относиться, когда он полностью нарушит все связи с Россией, вот эти, которые между нами существуют. И вот эта ментальность грузинская, которая воспринята в России, как бы, и нормально воспринято. Во всем мире-то они, как бы, не понимают с этой ментальностью, никому, как бы, не очень-то нужны.
Нет, ну, Владимир, а чего на этот вопрос в будущем отвечать? Уже сейчас я езжу по Москве с водителями, которые приезжают к нам из Грузии. Не нравится им это, что он портит отношения с Россией. Он, и сейчас уже людям многим это не нравится. Я не знаю, там, может быть, Юрий по-другому скажет. То, что я слышу здесь, в Москве, они его уже сейчас за это осуждают. Чего там долго тянуть? Я хочу вот что, Юрий, спросить у вас, Вачнат, Юрий. Вы знаете, вот ведь не одинок наш слушатель, в российской прессе тоже все время говорится, пишется о том, что вот съездил Саакашвили в Америку, и вот вдохновился, и вот тут же нашли этих шпионов. В чем же все-таки смысл этого подарка там американцам, западным инвесторам, что вот он захватил этих шпионов и их там посадил? В чем смысл, в чем подарок-то, в чем он выслужился? Вот я понять не могу.
Ну, во-первых, я совершенно не согласен с тем, что это как некий подарок. Сегодня, кстати,
Да вот именно.
Сегодня, кстати, с утра российские СМИ говорили о том, что представитель Госдепа взахлёб, так сказать, от радости взахлёб комментировал вот такое урегулирование скандала. Я очень извиняюсь, зачем ему взахлёб радоваться, если бы это было задание Соединенных Штатов?
Задание и санкционированная, да, акция.
Да, ну, понимаете, это концы с концами никак не сходятся.
Вот мне тоже, кажется, не сходится.
Далее. А вы не обратили внимания на информацию о телефонном разговоре Буша с Путиным? Причем, если вы обратили внимание,
по инициативе... Американской стороны, да, да.
Причем еще один важный момент. В общем-то, информация была очень скудной. Но надо же понимать, надо что-то читать сквозь строки. Нельзя же все, понимаете, действительно в лобовую принимать. Ясно, что там шел разговор об этом скандале.
Да.
И ясно, что о чем-то, вернее, на чем-то договорились. Угу. Так тогда какой же подарок? Я что-то никак не могу понять. Не сходятся концы с концами.
Виталий Васильевич, вы считаете, сходятся концы с концами? Что вы...
Я считаю, что для американцев это, скорее всего, шок был. Действия вот. Грузинцев. Я уверен, что это они делали самостоятельно.
Похоже
вот,
на то.
Но они продумано все, что американцы вынуждены теперь защищать...
Ну,
позицию Саакашвили, да, и так далее, но с профессиональной точки зрения он их, конечно, подставил, потому что сейчас резко обостряются отношения, и уже обостряются Россия и США.
Да.
Из-за
этого следовало ожидать, в сущности
провокации, конечно.
Александр Дмитриевич Венгеровский, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день. Так получилось, что во Второй Государственной Думе, будучи депутатом, я возглавлял подкомитет по внешней разведке. И мне приходилось осуществлять элементы гражданского контроля за разведсообществом.
Так.
Для этого было основание закона разведки. Так вот, в нашем законе о разведке, разведкой в ту пору занимались все, включая пограничников, таможенников, вообще не говоря уже о ГРУ и прочих наших подразделений.
Это вы так иронизируете, или они действительно занимались разведкой по заданию?
Да, действительно занимались, да, им разрешалось этим заниматься, но... Основная беда, с которой мы встретились, это то, что действительно опыт вывода наших войск и вся эта перестройка привела к тому, что очень многие занялись бизнесом. Очень многие. Коррупционные связи в армии, они точно такие же, как в нашем гражданском обществе. Поэтому, когда я смотрю на то, что нам показывают Грузии, мне это очень напоминает, как ведение личного бизнеса в своих собственных целях. Я не верю в то, что на сегодняшний день главное разведывательное управление, единственная, на мой взгляд, мощная разведывательная структура, не зашла до такого непрофессионализма. Второе, мне...
А в чем, подождите, Александр Дмитриевич, в чем непрофессионализм? В том, что вот так вот дали себя снимать на видео, например, да, так открыто,
знаете,
передавали деньги местным. В чем непрофессионализм?
Методы ведения разведки, существует глубоко законспирированная агентура, существует различного рода оперативные приемы, которые позволяют не быть предметами съемок. Mm-hmm. Более того, у любой приличной разведки в органах спецслужб этой страны есть свои осведомители. И такое просто бы не могло быть, понимаете? Просто бы предупредили хорошие люди.
Что за вами ведется наблюдение.
Да, и никто бы не стал бы сниматься. Тем более, что наш грузинский товарищ и друг по этой передаче говорит, mm-hmm. что, к сожалению, так плохо грузины получают, что за деньги они не только продаются, но и могут продаться, в принципе, на любом уровне. Зарплату они получают в Соединенных Штатах Америки, это тоже не очень красиво. Так вот, что мне не понравилось в этой истории? Мне не понравилось, что методы урегулирования этого скандала, я не буду его называть разведскандалом, к сожалению, международные. Тогда для чего мы огородили все эти СНГ, Гуамы и прочие структуры своего влияния в бывших республиках Советского Союза? Это буквально на сегодняшний день, как помните, знаменитый фильм, когда меняют известного шпиона на мосту. Задействовано было слишком драматично. И последнее. Наша разведка, на мой взгляд, на сегодняшний день требует скрупулезной, тщательной работы. Потому что я бы не хотел бы, чтобы когда-нибудь у нас был Штирлиц, который бы занимался продажей сосисок, находясь на агентурной работе в Германии. Угу. У меня все, спасибо.
Спасибо, Александр Дмитриевич. Я прочитаю, что пишут слушатели. Если бы в России была бы власть, как в Беларуси, то с Грузией проблем бы не было. Со стороны Грузии это было плохо просчитанной провокацией. Россия умно воспользовалась ошибкой, чтобы снять с шеи хомут, пишет Владимир. Хотелось бы знать, что означают слова «адекватные меры», особенно в понимании министра обороны Сергея Иванова. Игорь Михайлович из Германии спрашивает. Виталий Васильевич, вот то, что я в самом начале программы перечислила, не летят туда самолеты и не ходят поезда, и никак не добраться, не доехать, перевод не послать, это адекватные меры?
Да нет, это чрезмерные меры, на мой взгляд.
Понятно. Посылать русских офицеров встречаться со своими якобы грузинскими агентами просто глупо. Русского человека видно издалека, пишет Константин. Так, на другую программу. Неужели Россия скудела режиссерами? Сначала неудачный спектакль «Роман с камнем», теперь этот со шпионами. Ищут то ли замок царицы Тамары, то ли контрафактные источники Боржоми. Подавились Украины, теперь вовсю кусают Грузию. Эвакуация – это просто цирк. Ирак отдыхает, пишет Ирина Волкова. Совершенно действительно непонятно было, зачем мирных российских граждан, которых никто ни в чем не упрекал, не обвинял, и которые никак не могли быть разведчиками, высылать было из Грузии. Виталий Васильевич, вам это вот понятно? История с высылкой рядовых российских граждан.
Нет, это не рядовые, это офицеры.
Семьи офицеров.
Высокопоставленные. Да я не знаю, о чем.
Ну, семьи офицеров. Вот всех выслали сейчас.
Никого кроме вот этих
вывезли,
объявленных
не выслали,
персонами Нонграсса. Но это наша добровольная
акция. Да, добровольно. Зачем? Зачем их надо было вывозить из Грузии?
Нет, но обстановка это накалилась. Это да. Провокация была возможна. Саакашвили человек, по-моему...
Горячий.
Плохо, да, горячий, мягко так скажем. И здесь меры предосторожности были необходимы.
Читаю дальше, очень интересно пишут. Нашим военным надо жить на своих базах, а не шляться по вражескому городу. Тогда не будет ни соблазна, ни возможности их арестовать. Зачем надо держать во вражеском Тбилиси штаб без армии? Напрашивается захват заложников. Будь там целая дивизия, способная дать Саакашвили по мозгам, другой разговор, пишет Михаил. Длительное незаконное присутствие российских военных подразделений в Грузии и содействие России отделению Абхазии от Грузии, что является вмешательством в политику. Грузии дает все основания предполагать, что разведывательное действие российских военных вполне возможно, пишет Савельева. Леонид, разведки всех этих западных стран не столько выслеживают грузинские тайны, сколько следят друг за другом, так же, как и мы следим за ними. А американцам и разведывать не надо. Они заняли целые этажи в грузинских министерствах, включая Министерство обороны. Уважаемый гость, учитывая, что в России проживает 2 миллиона грузин, можно ли предположить количество грузинских шпионов, работающих на Грузии под видом бизнесменов и торговцев на рынках, спрашивает Марина. Это вас, Виталий Васильевич, спрашивают.
Ну, я вам скажу, разведка вещь очень дорогостоящая. Я не уверен, что финансовые возможности Саакашвили позволят ему создать здесь большую сеть и содержать.
Слушатель Эрнст напоминает нам из Харькова, напоминает нам о топорной работе российских разведчиков в Катаре. Все-таки их действительно поймали на месте преступления и, в общем, доказали, судя по тому, как вела себя российская сторона. Вспомните, кем был Сталин, сколько невиновных он посадил и загубил, кто у нас Саакашвили, тот же изверг, кого он посадил и за что, простых людей ни за что. Все очень просто, такие правители не нужны, пишет Владимир из Москвы. Так, Юрий Вачнадзе, пора уже вам, наверное, комментировать, что вас из всех этих сообщений обидело или с чем вы согласны, не согласны. Вот скажите все, что вы думаете.
Я вам должен сказать, что меня почти все обидело.
Ой, бедный, боже мой. Ну...
Почти все обидело, объясню почему.
Давайте.
Если бы в Грузии вот такой поток сообщений, в такой тональности, с такой направленностью против России прозвучал...
А он невозможен, да, в Грузии?
Он просто...
просто невозможно.
Ага, вот это очень важно.
Действительно нет, а без дураков, понимаете?
Да.
И вот, вот эти потоки в какой-то мере привели к тому, к чему привели. Давайте это запомним один раз и навсегда. Более того, я вам скажу, если уже говорить о том, какая политика, кто, в чью сторону и так далее, Россия всегда проводила политику кнута и пряника. Во всяком случае, так это должно было быть представимо. На самом деле, кроме кнута, ничего мы не видели. Возьмите хотя бы вот такой, вроде бы, ну какой факт, подумаешь, Онищенко запретил боржоми и грузинские вина. Простите, а российскую водку почему он не запретил? Почему он не запретил вообще? И что это за бесконечные...
Да, и количество отравившихся мы знаем по нашим новостям, сколько их там отравливается каждый день.
То фрукты запрещаются, ВОЗ, то еще чего-то, понимаете. И без конца все время какое-то, я бы сказал, сверху вниз отношение, которое просто надоело. А теперь давайте еще поставим вопрос. Расставим всех по местам. Повернем ситуацию наоборот. Вы где-нибудь в Грузии кто-нибудь слышал о лицах славянской национальности? Вот пусть мне кто-нибудь ответит на этот вопрос.
Юрий, спасибо. Сергей Павлович из Вачнадзе, Сергей Павлович из Москвы. Вы, пожалуйста, только постарайтесь не травмировать Юрия Вачнадзе больше. Говорите.
Извольте, не буду, я тогда половину реплики своей сниму.
Снимите,
и,
да.
Я отвечаю на вопрос конкретно.
Да.
Думаю, что Грузия должна была, конечно, вести себя помягче. И часть реплики я снимаю, и просто обращаю внимание на забавный интеропрос, который был час назад на эхе Москвы. Там был задан вопрос. Вот то, что четырех наших офицеров так быстро отпустили, это ли заслуга России, или это влияние США? И вот смотрите, как разделились голоса. Так сказать, ведущие были, «Эхо Москвы» очень веселые, но,
да,
по-моему, немножко наивные.
Да.
25% слушателей посчитали, что это победа России, 75% посчитали, что это влияние США. Но «Эхо», значит, те же
Сергей
самые...
Павлович, спасибо большое. Мы поняли результаты опроса. Владимир из Нижегородской области, вы успеваете сказать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Саакашвили пытается объединить страну, не допустить, вернее, распад. Кремлю, чтобы не допустить распад России, они совершили государственный переворот. Это выборы губернаторов. Ну, вы это знаете.
Угу.
Я тороплюсь.
Да.
Поэтому Кремль, чтобы не допустить распад России, Грозный сделал Гернике, по-моему, город такой, да? Был такой город в Испании?
Был такой город.
Вот, превратили в Гернике. А то, что нас насчет шпионов, вымысел, все это фантазия.
Спасибо, Владимир, поняла, хотя Татьяна по пейджеру с вами не согласна. Она пишет: «Не сомневаюсь, что задержанные в Тбилиси русские занимались разведывательной деятельностью, и напрасно российская власть так чрезмерно жестко реагирует». Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были Виталий Шлыков, ныне военный аналитик, в прошлом военный разведчик, и с нами на связи из Тбилиси был корреспондент Радио Свободы Юрий Вачнадзе. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Марк Штильман. А через несколько секунд выйдет программа «Свобода в полдень». И понятно, что главная тема выпуска – конфликт между Грузией и Россией. Офицеры, которых Грузии подозревают в шпионаже, самолетом МЧС прибыли в Москву. А также представители КПРФ, СПС и партии «Яблоко» подписывают пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».